Джентльмен, спокойный, говорящий на телугу, изучавший философию, спросил Шри Бхагавана о Маналае. Шри Бхагаван сказал, что все содержится в Упадеше Сарам, экземпляр которой этот посетитель держал в руках. Посетитель, что такое ум? Махариши, поймите, чем он является. Посетитель. Он сделан из мыслей и их видоизменений. Махариши. Чьи мысли? Санкальпы. Посетитель. Санкальпы – это природа ума. Махариши. Из чего состоит эта санкальпа, мысль? Посетитель. Из внешностей. Махариши. Именно так. И она является вашей природой? Посетитель. Она – природа ума. Махариши, что есть ваша природа? Посетитель. Свет чистого сознания, шудха чайтания. Махариши, тогда почему вы беспокоитесь о мысли, санкальпе и всем остальном? Посетитель. Ум считается изменчивым и неустойчивым. Чанчала и астхира. Махариши.
Чанчала означает постоянно колеблется. Астхира означает тот, кто устойчив. Астхира означает тот, кто неустойчив. Свойство ума всегда колебаться и быть неустойчивым. Поэтому человек говорит, моя природа – это божественный свет. Но почему вы тогда задаете эти вопросы и эти понятия возникают? Рамана Махариши спрашивает, потому что ум колеблется, ум неустойчив. Преодоление колебаний и неустойчивости – это задача йогина, которая решается на стадии нидидхьясаны. Мы видим цель, но ум колеблется, ум неустойчив. А ум надо сделать, как палец, который прилип у вас к клее, как пламя свечи в безветренную ночь, очень устойчивым. Ум надо посадить на железную цепь, так говорят ситхи.
Махариши, там же в Упадеше Сарам сказано, что ум необходимо обратить вовнутрь и заставить погрузиться в атман, что эта практика должна быть длительной, поскольку она движется медленно и должна продолжаться, пока ум полностью не погрузится в атман. Посетитель. Для этого я хочу получить прасад, то есть милость. Махариши, он всегда с вами. От вас требуется только не смешивать себя с умом, обращенным вовне. Только пребывайте как атман. Это и есть прасад. Этот джентльмен простерся перед Шри Бхагаваном и удалился. С вами Лакишананда Саньясин спросил Шри Бхагавана, имеется ли прарабдха для Дживанмукты? Махариши, кто задает этот вопрос? От кого этот вопрос исходит? Является ли Дживанмуктой тот, кто спрашивает? Посетитель, нет, я пока еще не освобожденный мукта. Махариши, тогда почему бы не оставить этот вопрос Дживанмукте, чтобы он сам его задал?
Посмотрите, что происходит, когда вновь и вновь задаются вопросы. Эти вопросы задаются почему? Отождествление с умом. Отождествление с умом, верно. Еще почему? Неведение. Ну, неведение, да.
Неуверенность в атмане.
Следствие чего все эти вопросы?
Неспокойного ума.
Неспокойного ума. Все вопросы верны. А что надо делать, чтобы прямо сейчас решить вопрос неведения, неспокойного ума, отождествления с умом? Самый короткий, быстрый, самый лучший путь. Но осознать Бога – это в общем. Созерцать, так? То есть в ежемгновенном, в этом моменте надо пребывать в созерцании. Выходит так, что все вопросы – это что? В данном контексте – отсутствие созерцания, отвлечения. Все, что делает Шри Рамана Махариши на протяжении книг, он их… Не отвлекайся, возвращайся, возвращайся. Это напоминание… Это манана, не дитхьясана, которая пребывает Рамана Махариши, которую он передает ученикам. Вопросы исходят от ума. Свойства ума – жадность, любопытство, накопление новых знаний, свойства манаса, будхи, ахамкары – все это ум и его такое свойство. Он может генерировать вопросы просто из пустоты, бесконечно, как пузыри на воде. Они появляются, появляются. Вопрос не в том, чтобы дать ответы на вопросы, а в том, что вопрос в том, чтобы прекратить вопросы и увидеть источник вопросов, увидеть самого вопрошающего. Тогда встает вопрос не интеллектуальных вопросов, а встает вообще принцип осознанности пребывания в созерцании в данный момент. Уже неинтересны вопросы. Они могут быть технические вопросы по методу или по жизни, но они уже задаются из состояния созерцания и осознанности. А главный вопрос состоит, чтобы оставаться и не отвлекаться. Совсем другого уровня вопросы. Главный из них – как не отвлекаться? Как пребывать, как углублять? Это вопросы об одном и том же. Это не о разных вещах. И вот задача ученика – перейти от вопросов о разнообразных вещах к вопросу об одном и том же. Но все глубже и глубже. Вопросу о постижении Бога, о созерцании, о ежемгновенном пребывании в состоянии осознанности. И вот такие вопросы обладают глубиной, которая скрывается только в тайных упадешах святых. Они обладают глубиной, поскольку затрагивают очень глубинные аспекты духовной жизни. Это вопросы, заданные из созерцания, из присутствия, как его углубить, как его сделать устойчивым и стабильным. Предполагается, что такой человек, задавая вопрос, он уже пребывает в осознанности в данный момент, и он уже не отвлекается. Он находится в неотвлечении. И, в общем, у него нет вопросов от ума. Но у него есть вичара, вопрошание. И когда вопрошание, вичара и созерцание ученика резонируют с созерцанием мастера, могут возникать такие вопросы или может углубляться естественная осознанность. Но для этого надо научиться всегда пребывать в созерцании естественного источника всех вопросов. Поэтому ученик по мере практики он становится все более таким молчаливым вовне. Его внешняя вопросность переходит вовнутрь и перерастает в атмавичару. То есть все вопросы, которые он задавал о множестве разных вещей, у него становятся одним большим вопросом, и этот один большой вопрос направляется внутрь и становится вичарой. Вичара, вичара, вичара.
Посетитель. Сомнения возникают у меня, Махариши. Именно так. Сомневается только Аджняни. У Джняни сомнений нет.
Стоп. Сомневается только Аджняни. Манана – это процесс устранения сомнений. Когда манана пройдена, сомнения уходят. Это означает, что йогин видит свою цель. Он понимает, где она. Это подобно тому, как лучник больше не сомневается, куда ему надо стрелять. Например, вечером лучник может целиться в зверя, но он может сомневаться, он находится под кустом, под деревом или его вообще нет. Но когда свет солнца, день или утро, и он четко видит свою цель, он не сомневается. Уже вопрос, где цель, не стоит. Стоит вопрос просто, как в нее попасть. Что в нее надо стрелять, стрелять и стрелять, и попасть до тех пор, пока цель не будет поражена. Сомнения присущи аджняне. У джняни сомнений нет. Он продолжает пускать свою стрелу. Сознание подобно стреле. Брахман подобен цели. Метод подобен луку. Иногда таким методом является ум. Метод метает стрелу, сознание, в цель, в брахмана. Так в Упанишадах описывается процесс созерцания.
Посетитель. Согласно доктрине, что нет ничего нового, аджатавада, объяснения Шри Бхагавана безупречные. Но приемлемы ли они для других школ мысли? Махариши. В учении Адвайты есть три методических подхода. Первое. Аджатавада. Представлено тем, что нет утраты, нет творения, никто не связан, нет духовного практика, садхака. Никто не стремится к освобождению, нет освобождения. Это высочайшая истина, мандукья-карики.
Эта истина изложена Гаудападой. Нет связанных, нет освобожденных. Никто не стремится к просветлению. Вселенная никогда не творилась, никогда не разрушалась. Нет субъекта, нет объекта. Эту истину нельзя понимать умом. Даже пытаться ее понимать умом нельзя. Ее нужно учиться переживать в созерцательной практике естественного самадхи. Если человек пытается ее понимать умом, он обязательно скатывается в отклонение нигилизма. Тогда, прочитав то, чему учит Гаудапада, он мыслит примерно так. Никакой вселенной нет. Вселенная не творилась, не разрушалась. Нет субъекта, нет и объекта, нет меня, нет практики, нет пути, нет богов наверху, нет адов внизу, нет кармы, значит, ни от чего освобождаться. Поэтому я постиг весь путь, я познал, все. Он идет на работу, начальник ему говорит, вы лишаетесь 13-й зарплаты. Он как, почему? Начинает возмущаться. И в этот момент ему хочется задать вопрос. Ведь нет того, кого лишили 13-й зарплаты. Так? Ни начальника, ни зарплаты, ни этого мира. Зачем так страдать? Это же все философия должна работать. Или он заболевает, он тоже не должен страдать. Или от него уходит жена, он должен сказать, нет ни меня, ни жены, никто никуда не уходит. То есть страданий не должно быть. Как только он принимает эту позицию, если эта позиция истинная, никаких проблем. Даже больше можно дальше пойти. Нет того, кто мерзнет, нет того, кто ходит в туалет, нет того, кто желает есть. Вообще никаких проблем не должно быть у тебя с жизнью тела. Да нет того, кто и живет даже, значит, нет того, кто и умирает. И здесь человек сталкивается с тем, что его нигилистическое воззрение не работает, потому что он воспринял его не в самадхи, а умом. Это опасность восприятия, когда философия аджатавады воспринимается умом, а не из созерцания и самадхи. Поэтому говорят, что учить недвойственным учением начинающих йога-васиштхи создавать карму, упасть в ад. Поскольку нигилистические тенденции могут создать сильное отклонение для души, и она вместо того, чтобы очищение своей кармы, может накапливать дурную карму даже, руководствуясь неверным пониманием. Поэтому традиционно ознакомливают сначала с постепенным путем и постепенным творением. Затем ученик подводится к мгновенному творению. Дришти Сришти Вада. И только затем он должен подходить к Аджата Ваде как к кульминации, вершине, когда силы его сознания и энергии хватает на это. То есть Аджата Ваду нельзя постигать философски, интеллектуально. Невозможно. Любая попытка держаться Аджата Вады философски, интеллектуально, приведет к вырождению в нигилизм и к духовной неудаче. Поскольку либо придется признать, что это противоречие, либо придется взойти в тупик. Но когда йогин переживает истину Аджата Ваду на своем опыте, он убеждается, Гаудапада был прав. Один ученик мне сказал, когда он пережил опыт, гуру, никакие учения не выражают опыт недвойственности, не могут его выразить. Но все, что вы говорите, правда.
Согласно этой доктрине, существует только единое, и оно не подлежит никакому обсуждению. Второе. Дришти Сришти Вада – одновременное творение. Оно иллюстрируется так. Два друга спят бок о бок. Одному из них снится, что он идет со своим другом в Бенарес и возвращается. Он рассказывает своему проснувшемуся другу, что они оба были в Бенаресе. Тот отрицает это. Такое утверждение истинно с точки зрения одного и отрицается с точки зрения другого. Третье. Сришти Дришти Вада – проста, постепенное творение и знание о нем. Карма – это прошлая карма и так далее, то есть прарабдха, агами и санчита. Для этого должны существовать картритва – делание и карта – делатель. Карма, действие, не может присутствовать для тела, поскольку оно неодушевлено. Оно существует только пока длится дхатма будхи, идея «я есть тело». После выхода за пределы дхатма будхи человек становится джняни. В отсутствии этой идеи не может быть ни картритвы, ни карты. Поэтому джняни – не имеет кармы, таков его опыт. В противном случае он не джняни. Однако аджняни отождествляет джняни с его телом, чего джняни не делает. Поэтому аджняни считает, что джняни действует, так как его тело активно, а потому он спрашивает, затрагивается ли джняни прарабдхой.
Сам джняни пребывает воззрением в Аджата-Ваде. Когда он в созерцании, проявляется Дришти-Сришти-Вада. Но в относительных действиях, поведении, во взаимоотношениях с другими, с миром, он принимает обычную, привычную картину постепенного творения Сришти-Дришти-Вада. Все эти три картины одновременно существуют у джняни. Аджата-вада существует в качестве его внутреннего глубинного воззрения, которое он может активировать в любой момент и вывести на первый план. Дришти-сришти-вада существует в качестве его ежемгновенного созерцания. Он ее воплощает и ощущает благодаря ежемгновенному присутствию. Присутствие ежемгновенно. И распознавание творческих элементов аспектов сознания, которые творят этот мир, также ежемгновенно. Вселенная творится ежемгновенно каждым актом сознания, поскольку джняни, созерцая, распознает мгновенные акты сознания. Наконец, для удобства жизни с точки зрения общепринятого человеческого смысла он принимает Сришти-Дришти-Ваду, постепенное творение. Он принимает условные, общепринятые знания мира людей, поскольку таково видение мира людей. Все эти три воззрения присутствуют внутри джняны, которыми он свободно оперирует. Особенность джняни в том, что он может оперировать разными видами теорий, вернее, не теорий, а картин творения Вселенной, происхождения Вселенной. Он может оперировать разными уровнями этик. Он может иметь разные слои биографий. Он может действовать на внешнем, внутреннем, тайном и трансцендентном уровнях. Таким образом, его личность неоднозначна, а, скажем так, он живет в мультиреальности, и он обладает мультиличностностью, мультителесностью. Бхагаван Аватхута Дататрея как раз является олицетворением такой мультиличности, мультителесности, мультиэтичности, мультикультурности, мультирелигиозности, мульти всего, что вообще может быть. Мульти означает много, многоаспектность, многовариантность. Шива с пятью ликами также обладает такой мультиаспектностью. Шива – это не только один Шива. Это Садюджата Акхора, Вамадева Акхора, Татпуруша, Ишина. Каждое божество обладает такой мультителесностью, живет в мультиреальности, обладает мультиаспектностью. У него тысячи имен в каждой 103 божества. Или 108 имен. И вот каждое божество обладает такой мультинаполненностью. Множество рук, множество атрибутов отражают это состояние. Мы же, как люди, привыкли жить в одном тоннеле реальности, в одном теле, отождествлять с одной характеристикой, с личностью, видеть мир линейно, видеть историю линейно. Но это все не так. Это не более, чем наше человеческое узкое видение, заблуждение. Свобода сватантрия, джняны, пробуждение – это как раз выход в мультивселенную. Это жизнь в мультиреальности, в мультиличностности, в мультителесности, в мультизадачности. Но чтобы это сделать, мы должны прикоснуться к этому источнику многообразия аспектов. Для ситхов может быть так, что ситх медитирует, и он выводит свое иллюзорное тело. Это иллюзорное тело разделяется на четыре. Оно принимает какой-нибудь облик, и идут четыре человека по улице. А это один ситх. Два старичка, две старушки. Может принять такой облик? Может. Идут вам навстречу. Это ситх один сидит, савикальпа самадхи. Но вы думаете, что идут? Откуда они идут, наверное, из магазина? Затем он решает принять облик вороны или другой птицы. И вот уже четыре вороны кружат над лесом. Это ситх, который принял такую форму. Затем они разлетаются. Одна ворона летит в одну сторону, другая в другую. Каждый из них действует независимо, самостоятельно. Это мультителесная личность ситха, которая может проявляться таким образом. Или он может проявить четыре иллюзорных тела, и они будут иметь разные облики, каждый пойдет по своим задачам. Ситхи более высокого уровня могут проявлять такие тела не только на физическом мире, но и в других вселенных. Тогда одно тело проповедует в мире людей, другое тело учит богов в чистых странах, восседая на лотосном троне в небесном дворце. Третье сражается с асурами. Четвертое добывает сокровища в мире Кувера, ведя переговоры с якшами, как получить золото на благо всех живых существ, или что, или сокровище, или магический артефакт. Пятое отправляется в миры Пхайравы, создавать гневную мандалу. Это реальность, это не выдумки, это жизнь того, кто реализовал этот аспект мультителесности, жизни в мультиреальности, многоаспектности. И вот наша задача на пути освобождения – войти в такое видение, где наш ум перестает быть ограниченным. Это и есть принцип сватантрии, сарваджнятвы, вьяпакатвы, свободы, всеведения, всепроникновения.
Ом. Ом.